17 минут назад был произведен уже обзор чемпионатов Италии, Франции, собственно, и все. Но сейчас время Англии, и с вами Михаил Закиров и Антон Михошонок. Ну, Англию, естественно, обозревать буду я, а Антон проглядится по Голландии, Испанию же мы просмотрим, пожалуй, вместе. В Англии был сыгран 24-й тур регулярного чемпионата, собственно, другого чемпионата и системы плей-офф там не предусмотрено, и сегодня мы рассмотрим несколько, естественно, матчей. Первым по расписанию 22 числа игрался матч между Астон Виллой и Манчестер Сити. Дебютный матч Даррена Бента в Астон Вилле. Довольно-таки интересная игра намечалась, ибо 24 миллиона фунтов. Эта сумма все же неимоверная для такого нападающего, который в этом году еще переживал небольшой спад, находясь в тени даже Дэнни Уэлбека, пожалуй, а про Джокера Самоагена даже говорить нечего. Будем честны, повезло Вилле. Мансити должен был побеждать, но Вилла забила, в общем-то, свой единственный из двух моментов, потому что был еще один, но он, пожалуй, был не настолько уж и опасен. Даррен Бент отметился своим первым же атакующим касанием на 18-й минуте. После добивания он удачно выбрал позицию рядом с вратарской и поразил ворота очень даже успешно, что в итоге привело к победе бирмингемцам. Сити очень много атаковало, несмотря на то, что Каларов совершил тогда ошибку, не смог накрыть Бента очень успешно. Им, короче, в общем-то, им не повезло. Ман-Сити играл уверенно, разве что новичок команды Боснит и Динжеко смотрелся, пожалуй, одинок, и под него все же тактика еще не перестроена окончательно Роберто Манчини, что в итоге и приводит к неуверенной игре команды в целом и в общем. Поражение, в общем-то, оно не вытекало из игры, как, повторюсь, все было совершенно по-другому. Вилла набирает 3 очка, важнейшие, должна уходить, наконец-то, из борьбы за зону выживания, зона вылета. На этой границе она все еще находится, но мало ли, как все завершится. Ничего особенного больше отметить, пожалуй, и нечего. Новичков на обеих командах не так уж и много. За Виллу еще не успел дебютировать Жан Илмакун из Лиона. Увидим мы его, пожалуй, позднее. Напомню, что матч первого круга завершился со счетом 4-0 в пользу Манчестер Сити. Тогда это было, в принципе, вполне нормально. Сейчас же результат диаметрально противоположный. Следующий матч. Арсенал Уиган Атлетик. На Эмирейтс Робин Ван Перси вернулся. Господа, хет-трик это, пожалуй, то, что нужно было Робину. Покер, наверное, ждал бы его, если бы на 71-й минуте он умудрился пенальти не забить. Пробил он прямо под мяч. И, естественно, снаряд улетел далеко-далеко, но ворот не достиг. 3-0. Передача голевые Александра Сонга, Франческо Фабригаса и Тео Уолкота. Уиган ничего, в принципе, в обмен не смог предложить. И еще отметим не самую удачную игру голкипера Али Аль-Хабси, который в последних матчах, прямо скажем, феерил, но теперь подобной игры не показал. 2 гола из 3, наверное, было пропущено немножко по его вине. 3-0 – это счет, который, собственно, ожидали. У ворот Войцеха Счастна моментов-то и не возникало. Следующая игра состоялась в Блэкпуле, где одноименная команда выступала против Сандерленда. Дубль Кирана Ричардсона, который сменил номер на 3, это было известно еще с начала сезона, но наконец-то Киран показал себя чуть ли не как главная звезда команды. Дубль, очень уверенная игра с его стороны. На 15-36 минутах были поражены ворота Ричарда Кингсона, тоже еще один темнокожий голкипер, который наравне с Али Аль-Хабси не порадовал нас в эти выходные. У Блэкпула уже отличился с пенальти Чарли Адам. Что можно отметить в этом матче? Сандерленд все же смог оправиться от потери Даррена Бента, если вообще нужно было каким-то образом управляться от этой потери. А само Агьян играл в подыгрыше, в общем-то, и Киран Ричардсон сделал дубль. Уже сложно сказать, как он именно это делал, но потому что все же просматривал я матч еще, ой, черт знает когда. Ну да ладно, 2-1, и это вполне достойный результат для Сандерленда, который добился максимально возможного результата на стадионе Блэкпула, что само по себе очень интересно, ибо Блэкпул дома играет, пожалуй, очень-очень серьезно. На замену появился, отметим, фактурный нападающий Марлон Хэвуд у Блэкпула и имел 100% момент, пожалуй, для поражения ворот, и сделать он этого не сумел. Ричард Кингсон, кстати, в этом матче получил травму и был заменен на 56-й минуте голкипером Рачубкой. В общем-то, все, 1-2, Блэкпул проигрывает. сказать здесь особо больше и нечего. Следующий матч: Эвертон и Вест Хэм Юнайтед играли на Гудисон Парк. Здесь можем отметить следующее, что потеря Стивена Пиднера все же очень пагубно сказалась на игре Эвертона. До выхода Диньяра Белединова шансов особых у Эвертона сравнять не было. Виктора Ничебе все же, пожалуй, ему не замена. Да и этого следовало ожидать. Тему о Ничебе уже не раз в эфире радио «Фанатик» мы обсуждали. Получилось так, что от Ничебе толку никакого. Вот Белединов, как только вышел, фактически сразу же и забил. У Вестхэма отметился голом левый защитник Джонатан Спектор. На 84-й минуте счет 2-1 уже к тому моменту сделал Фредерик Пикьон, французский нападающий. У Эвертона же, как отмечали, же Белединов и высоченный опорник Маруан Филлаини. В итоге счет 2-2. Конкуренция, кстати, у Вестхэма в нападении на второго нападающего усиляет, несмотря на то, что на поле не появляется травмированный форвард Карлтон Коул. Очень хочет играть, конечно, Зеван Хайнс, тринидадец. И конкурирует он с англичанином, воспитанником Вестхэма, который в прошлом году был в аренде у Кристал Пэласа. Это Фредди Сирс. Когда-то, два года назад, он себя вполне нормально проявил, но, пожалуй, сказать здесь больше и нечего. Потому что Хайнс все же свои моменты запарывает, это совершенно неудивительно. 2-2 для Эвертона — это, пожалуй, провал. Для Вестхэма очередное очко, полученное в игре с очень боевой командой. И отмечаем, что результат для Вестхэма — это прекрасный. Грант отсрочил свою отставку, пожалуй, еще на неделю, это совершенно точно. Вот, собственно, и все по этому матчу. Фулхэм Стоук Сити. Очень быстро пробегаем, ибо у нас отобрали 15 минут эфира наши коллеги, и поэтому приходится действовать более в резком стиле. Фулхэм играл против Стоука 22 января 2011 года в матче 24-го тура. Фулхэм впервые показался по команде атакующей, и в этом, пожалуй, важнейшая заслуга ирландского хавбека Дэмиена Даффа, который чуть ли не полностью организовал эти два гола. Очень действительно он играл яростно и самоотверженно. Мог забить парочку раз, но в итоге передачи шли на Клинта Демпси, который сначала отметился с игры и с пенальти, а тем ворота поразил он же, американец, пенальти положил мяч четко, ворота уже даже не Асмира Беговича, который к тому моменту красную карточку умудрился заработать. Нет, он не заработал красную карточку, прошу прощения, конечно, был защитник Райан Шоукросс. Эндрю Джонсон делал передачу в первом случае, но я думаю, это не сильно важно, куда важнее то, что Фулхэм играл уверенно, без сомнения, что для этой команды совершенно оригинально, более-менее в атаке сыграли успешно. Собственно, это, наверное, тоже все по этому матчу. Стоук Сити, подтвердим очередной раз, в гостях играет гораздо хуже, чем дома. Но это, наверное, аксиома для очень многих английских команд. Манчестер Юнайтед Бирмингем Сити 5-0. Игра в одни ворота. Единственный момент Бирмингем имел за весь матч, это был нападающий Мэтт Дербишир. И он умудрился в пустые ворота, буквально ногу чуть-чуть позже поставил, на миллисекунду, где в том эпизоде, когда это нужно было, и ничего особенного из этого не вышло. Хет-трик Димитара Бербатова снова проявляет себя прекрасно с командами из нижней части турнирной таблицы. На этот раз он положил хет-трик, мог сделать и покер, но судьба дала возможность отметиться голом Райану Гиггсу, который действительно технично поставил ногу в случае с голом, и отметился этим самым забитым мячом. Также отметим, очередной потрясающий удар удался португальцу Нани. Это для него очередной мяч. Действительно, отмечаем, что он вошел в свою колею, и в Манчестер Юнайтед ему дорогу открыли уже на полных основаниях. Я думаю, что теперь говорить о том, что Нани могут вытеснить, ну, наверное, это, пожалуй, даже и бессмысленно. Отметим, что на замену у МЮ появился, например, Майкл Оуэн, который выступает не то чтобы очень часто, и в этом матче толком мы его и не заметили. Уэйн Руни отдал две голевые, что-то у него не так явно с реализацией, потому что один эпизод он имел, головой с метра бил, считая уже в пустые ворота, может, должен был забивать, но что-то не получилось. Где-то в этом же метре мяч рядом со штангой и пролетел с отскоком от земли. Зато две голевые, очередные голевые передачи Уэйна Руни. Видимо, все-таки форварда сейчас чистого играть он не должен, но как игрок подыгрывающий действительно очень хорошо смотрится. Бирмингем уже нужно оправляться после этого поражения и дальше бороться за выживание. Все же коллектив у команды Алекса Маклиша очень даже серьезный и способный бороться за это самое выживание. Ньюкасл играл против Тоттенхэма также в этом туре. Очень интересный матч, как минимум потому, что в Тоттенхэме дебютировал Стивен Пинер, новый левый полузащитник, под которого теперь тактика, наверное, и строится. Но как минимум не под него полностью она делается, но его приход очень на нее повлиял. Например, Гаррету Бейлу больше бровку в атаке не отдали. Несмотря на то, что травмировался он в самом начале матча, можно отметить то, что Пинар теперь главный левый атакующий хав-команды, а Бейлу отдали позицию уже в обороне. В начале матча, возможно, могли как-то это посмотреть, но затем Бейл выбыл, и понятно стало, что Тоттенхэму без движения валиться делать, собственно, и нечего. Куча моментов была у Ньюкасла. 1-0 забил на 59-й минуте Фабрицио Калачини. Прекрасно обработал штрафной мяч после замечательной диагонали, которую исполнил его одноклубник. И аргентинец замечательно ударил в дальний угол, противоположный. Отметился голом своим очередным за Ньюкасл. Для Калачини, кстати, был юбилейный матч. 60-й вроде бы за Сорок был проведен этим самым защитником. Правда, Аарон Леннон 91-й минут счет сравнял, ну а в целом что сказать по этому матчу можно. Ньюкасл ничего не заслужил вообще. Совершенно точно это была победа Сорок, причем стопроцентно. Не повезло им просто-напросто. Единственный футболист, который в Тоттенхэме не замедлял игру, а наоборот действовал противовес этому действию, это был Аарон Леннон. Единственный человек, который резкие какие-то проходы умудрялся делать и в итоге гол забил. Возможности он также имел до этого одну. И также отметим последний факт по этому матчу. Пожалуй, то, что все-таки Вандерварта одного мало команде из Лондона. В плане какого-то ума определенного нужно еще и движение. Вот без Бейла это движение полностью отсутствует. И ничья в матче с Ньюкаслом — это за такое счастье должна считаться в данном случае, что и говорить тут особо нечего. 1-1, шансов у Тоттенхэма было мало. Они счет сравняли, на том и спасибо им большое, что хоть что-то умудрились сделать. Ника Кранчер появился на замену. Хорватский полузащитник, наш же хорватский голкипер Степе Претикоса. Шансов никаких в основе не получит, это совершенно точно, потому что Кудичини как запасной в 1000 раз лучше, как минимум в данном состоянии. Следующая игра состоялась в Вулверхэмптоне, где Ливерпуль провел потрясающий матч по сравнению со всеми предыдущими, которые были, потому что Рауль Мирелиш почувствовал себя наконец-то в новой команде чуть ли не как Стивен Джерард. На его позиции он выступал, играл плеймейкер, и то, что у него в этом матче получилось, ну, это просто потрясающе. Это голевая передача и супергол, совершенно потрясающий супергол. Без сомнения, мастерство может быть стопроцентным, этот гол нельзя обусловить, но гол все же потрясающий. Метров с 20 был нанесен удар парашютиком, но плюс тому еще и сильный, прямо в девятку ворот Уэйна Хеннесси, валлийского голкипера Вулверхэмптона. Счет тогда стал 2-0. До этого отметим, что Фернандо Торрес пустые ворота с передачи Мирелиша отметился один раз, и второй раз на 91-й тоже пустые ворота, но на этот раз уже с голевого паса Дирка Кёйта. 3-0 в пустые ворота действительно забивал свои голы Торрес. Возможно, так-то ему поможет в плане психологии, в плане мотивации, потому что испанцу забивать, без сомнения, нужно. Вулверхэмптон отметился тем, что чем и отвечался обычно, когда такие матчи у него провальные получались. Тут тоже особо ничего не скажешь. Например, защита постоянно норовила убежать в искусственный офсайд, точнее создать его, и постоянно у нее это не получалось. То есть два гола, которые были забиты Торресом, это следствие подобной тактики, подобных тактических изысканий. И в итоге, вот, пожалуйста, 3-0 получаем. Команда Мика Маккарти теперь шансов имеет поменьше бороться за выживание, но, конечно, это не фатально. 0-3, так 0-3, что уж тут поделаешь. Последний матч данного тура, который показывали и который игрался, это Болтон-Челси. Здесь говорить ничего толком не буду, ибо матч не видел вообще ни в каком виде. 4-0 здесь. Болтон поразил меня тем, что, в общем-то, дома они играют замечательно, умеют контролировать хорошо мяч и научились играть, наконец-то, в короткий пас, чего, видимо, они в этом матче не показали. 4-0. Аж столько голов было забито аристократами: Драгба, Малуда, Анелька и бразилец Рамирес. Потрясающе совершенно. Челси начинает как-то возвращаться из той колеи, в которую они так неудачно вошли, и теперь, возможно, найдут себя каким-то другим образом. Пожалуй, теперь можно проанализировать только ситуацию, которая творится во всей турнирной таблице. Лидирует Манчестер Юнайтед. У них две игры вообще еще в запасе, и, несмотря ни на что, еще 2 очка в плюсе перед лондонским Арсеналом. На третьем месте Манчестер Сити. У них никаких игр в запасе нет. У Арсенала таких матчей всего один. Челси на четвертом месте, пятый Тоттенхэм. Здесь понятно, что очень ожесточенная борьба будет твориться между двумя этими командами. Тоттенхэм и Сандерленд, именно черные коты, должны показать себя с самой наилучшей стороны и гарантировать себе место в более выгодном, более выгодной корзине на кубок Лиги Европы. Пока на пятом месте Шпора, на шестом черные коты. На седьмом месте Блэкберн, который после очень удачной серии в середине сезона так успешно ворвался в эту зону, но несмотря ни на что, здесь что мы наблюдаем, что от 8 до 17 места всего лишь 7 очков. А это, как вы знаете, ничто, если учесть, что еще чуть меньше половины сезона играть, и шансы проявить себя у каждой из команд еще очень велики, за исключением, наверное, Уэстхэма, который должен, в принципе, выходить из своей неудачной серии. 20 место сейчас у них, несмотря на то, что Вулвс, например, имеет столько же очков, но сравнивать по ходу сезона игру этих двух команд вообще бессмысленно, потому что Уэстхэма игра получается, наверное, только эпизодически в каких-то отдельных матчах, но Вулвс демонстрировал, например, на протяжении первой трети сезона уж точно хороший атакующий футбол, разве что не везло в защите и в стадии реализации, когда отсутствовал травмированный Кевин Дойл. Вылетают сейчас в данный момент, кроме Уэстхэма и Вулвс, еще Уиган Атлетик, но на 17 месте еще и Бирмингем. Например, Вилла вышла сейчас наконец-то из этой коварной зоны, но отделяет ее всего лишь 3 очка. Борьба в этом году очень большая за выживание, за место в середине. Буквально пара-тройка побед даже Вестхэм сейчас могла бы возвысить аж на 12-13 место, но это тоже ни о чем бы не говорило. Мало ли что случится с тем же Блэкпулом, который Алекс Фергюсон нарек командой года вообще. Оно и неудивительно. Игроки, подобные тем, что играют сейчас в составе Блэкпула, не должны были, в принципе, выступать на таком уровне, что 12 место и громкие победы в английской премьер-лиге, но, как вы видите, 12-я действительно позиция в турнирной таблице, и это уже что-то. Пожалуй, по Англии сказать еще можно только по бомбардирам что-то определенное, например, то, что, например, Димитар Бербатов забил 17 голов уже целых, и неизвестно, сколько забьет в общем. На втором месте Карлос Тевис, 14 голов, тройку замыкает Эндрю Кэрролл, четвертый Кевин Нолан, 10 голов, очень большая результативность для этого хавбека, который в Болтоне такими подвигами даже близко не был известен, но в Ньюкасле играет все-таки другую роль, ближе к центральной зоне, там они, в принципе, очень удачно распределяют позиции с, например, Джоэй Бартоном, и они как-то умудряются считать себя на поле, и это действительно помогает Ньюкаслу. Пятое место в споре бомбардиров у Дидье Драгба. Все, пожалуй, по чемпионату Англии. Большое спасибо Никите Комарову, что мне сильно помогал на протяжении этого долгого утомительного спича. И к нам присоединяется наконец-то Антон Михошонок. Добрый вечер, Антон.
Привет, Миша, и всем слушателям радио «Фанатик». Расскажу я вам о чемпионате Голландии. Очередной тур прошел в эти выходные. Много интересных матчей состоялось. Единственное, что можно отметить сразу по результатам, сейчас пробегусь, единственное, что можно отметить, что удивительно много для чемпионата Голландии команд не забило в этом туре. Обычно очень любят игроки в букмекерских конторах ставить в матчах чемпионата Голландии обе забьют, но в этом туре им, наверное, не повезло, потому что не то чтобы не результативные, но просто некоторые команды показывали отвратительный футбол в нападении. Именно можно было уснуть. Быстренько по результатам. 21 января в первом матче туре Ада Ден Хаг победил Херенвен 3-1. 22 января еще несколько матчей состоялось. Хераклис с Алкмаром сыграли совершенно унылую ничью 0-0. Вильям с Витесом 1-0. НЕК выиграл у НАКа. НЕК сыграл ничью с НАКом 2-2. Фейенорд проиграл дома, доиграв с ХПУ. Еще поговорим обязательно о Фейенорде. 0-1. Утрехт Аякс 3-0. Венло уступил по всем статьям Эйтховенскому ПСВ 0-3. Гронинген Твенте 1-2. И Рода Эксельсиор 3-0. Сразу начну с матча Вильям 2 Витес. Перед этим туром за 19 матчей у команды Вильям 2 не было ни одной победы. И решил я, совершенно случайно было у меня свободное время, наткнулся я на трансляцию этого матча. решил посмотреть, вдруг Вилен 2 одержит свою первую победу в чемпионате. И вы знаете, я оказался счастливым для Вильяма, потому что команда победила, сделала это весьма уверенно по игре и неплохо по счету 1-0. Что касается этой игры, то в первом тайме Вильям просто раздавил Витес, просто не было видно команды гостей. И в первой половине блистал просто на поле Ранджело Джанга, нападающий Вильяма 2. Забил он гол на 26-й минуте с добиванием после углового, уже фактически в пустые ворота, имел еще пару моментов. В общем, был очень активен. И первый тайм, по первому тайму, в общем, было непонятно, как такая команда идет на последнем месте и вообще никаких шансов не имеет. Во втором тайме немножечко сдал Вильям, а Витес все-таки более интересная команда, хоть и идет не так далеко от Вильяма в таблице, но чего-то не хватало постоянно в завершении гостям, и словил кураж вратарь Вильяма Давина Верхюс. Вытаскивал он фантастически совершенно мячи, особенно после углового. Далибор Стефанович на замену имел шанс, бил головой в упор фактически, и Давина Верхюс вытащил мяч, помогали ему и защитники, но буквально на минуте 70-й стало понятно, что просто выиграть для Вильяма стало делом чести. Отбивались они, ушли всей командой в оборону, тактические замены произвели, вместо нападающих выходили защитники. На 94-й минуте последний свой шанс в этой игре упустил Витес, Снайдер сбил, и Верхолс отбил мяч, это 94-я минута была, и просто попадали игроки Витеса от непонимания, как же не удалось ему увести хотя бы одно очко из Тилбурга. Поздравляем Евгения Левченко, знакомого нам, с первой победой в чемпионате. Вильям Витес 1-0. Следующий матч, который мне довелось посмотреть, это игра НЕК-НАК. Ну, в общем, эти команды мало того, что похоже по названию, как известно, это сокращение, то они всегда идут в середине примерно таблицы. Знаем мы НЕК как соперника не очень приятного. Помним мы, как играли мы с ним очень тяжело в Кубке УЕФА, но сейчас это совсем другая команда. Сложнее на что-то претендовать. Весьма интересный футбол. Тем не менее, обе команды показали. Идут они сейчас в середине турнирной таблицы, 9-11 место, соответственно, занимают. В первом тайме Бьерн Влеменск забил неплохой мяч после флангового прохода, и вообще такое ощущение, что по этой игре сложилось, что у команд из середины таблицы. В Голландии как-то очень сложно с левыми именно защитниками, потому что постоянно по правому флангу и футболисты Неймигена, и футболисты из Бреда, им гости, будем так называть, потому что НЕК и НАК созвучное название, проходили по правому флангу просто как нож сквозь масло. И Влемингс как раз после размашистой атаки с правого фланга была прекрасная передача Лоренца Давидса, и Влемингс уже в пустые ворота мяч вносил. Во втором тайме перехватила инициативу Бреда, заметно оживилась игра, и своего добились гости. Неманья Гудель, вышедший буквально за несколько минут на замену, за несколько минут до гола на замену, на 77-й минуте счет сравнивает. Опять-таки с правого фланга он вошел по правому краю в штрафную площадь хозяев и отгрузил мяч в ворота Яспера Сильясена. Ну, недолго гости радовались, и Джон Госсенс буквально через минуту уже отправил болельщиков своей команды уже в восторг. И тем не менее, этот триллер середины таблицы голландского футбола был обречен на ничейный результат. Совершенно феерические какие-то замены делал тренер Бреды по ходу матча. Убрал он На 64-й минуте вообще незаметного нападающего Йонаса Колка выпустил Гуделья, и Гудель отблагодарил наставника забитым мячом. И на 87-й минуте при счете 2-1 в пользу соперников убрал Гортера с площадки тренер гостей и выпустил Марвина Вандерплюма, который на 95-й минуте, уже 4 минуты было добавлено, и на 95-й Вандерплюм отгрузил Плюм, будем так говорить, в ворота Неймигена, и 2-2, так игра и завершилась. В общем, если вы посмотрели эту игру, вы не потеряли время, потому что игра была действительно интересная, и честно говоря, стало даже обидно, что у нас в чемпионате России в середине таблицы обычно унылые игры проходят, а вот тут вот 12 тысяч зрителей увидели весьма интересный футбол. Далее пару слов надо сказать о матче АЗ Алкмара. Алкмар переживает в этом году кризис определенный. Вроде все нормально с составом у команды. Быстренько я пробегусь по составу в гостевом матче против Хераклиса. Ромеро, Клаван, Морено, Мойсандер, Марселис, Харс, Эльм, Фалькенбург, Сайдхорсен, Мартинс и Гунмуссен. В принципе, боевой состав, и состав, который должен бороться, даже должен бороться в Голландии за высокие места. Тем не менее, что-то не позволяет Аяксу побеждать. Три матча подряд команда не выигрывает. И в этом матче сыграла в унылую достаточно ничью 0-0. Говорил я о том, что некоторые матчи в этом туре разочаровали. И как раз игра Алкмара с Херенвином, командой, которая славится своим... С Хераклисом, прошу прощения. Команда, которая славится своей открытой игрой. Не получилось вообще в атаке ни у тех, ни у других. Снимали они нападающих. И Хераклис единственного нападающего сменил. И обоих нападающих снял Алкмар. Но на итоговом результате это не отразилось. В общем, очень унылая игра, и если бы вы повелись на звучное название АЗ, а не выбрали проходившую в то же время игру НЕКа с Бредой, то вы очень сильно потеряли. Дальше поговорим мы обязательно о матче Утрехта с Аяксом. Утрехт выиграл эту игру в одну калитку со счетом 3-0. В общем, тоже непонятно мне, что произошло с Аяксом в этой игре. Аякс играет в Лиге Европы. Аякс идет на третьем месте в чемпионате Голландии. Утрехт показал себя в этом сезоне уже командой достаточно интересной. И в этом матче состоялся просто бенефис Эдуарда Дуплана, полузащитника Утрехта. Просто прекрасно он сыграл. 20 тысяч зрителей наблюдали за этим. На 22-й минуте Дуплан в борьбе с Делием Блиндом пробил по воротам Мартина Стекленбурга в падении правой ногой с линии штрафной. И, в общем, гол получился просто конфетка. Обязательно найдите на YouTube. Мяч просто порвал девятку. Не то что сбил паутину, там еще и паучки попадали все, какие возможно с этой самой девятки. Давно, наверное, в Утрехте не видели таких красивых голов. Но на этом Дуплан не остановился, и буквально через минуту забил он гол совершенно другой по стилю. Забил он головой, выиграв силовую верховую борьбу, и сделал счет 2-0. После этого, в принципе, можно было матч прикрывать, калиточку, потому что Аякс просто-напросто встал. Есть такое у Аякса в этом сезоне, что если им игра с самого начала не идет, то команда просто-напросто перестает играть, и в нападении бессильно абсолютно. Утрехт же умело засушил игру, в центре поля катал мяч. На 88-й минуте Дуплана, как героя матча, просто зрители проводили на замену, вышел Атил Йылдырим на его место. Но к тому моменту счет был уже 3-0, потому что откуда ни возьмись забили третий мяч футболисты хозяев, Исма Вестерманс сделал это. И в итоге счет 3-0, бодренькая игра для Утрехта, и совершенно непонятно, что случилось с Аяксом в этой игре. Что же касается Аякса, ну, видимо, Аякс переключился на тему не продажи Луиса Суареса, слишком они как-то на этой теме зациклились, и, видимо, другое им ничего не интересно. Суарес на этой неделе отказал, точнее, Суарес сказал, что его привлекает английская премьер-лига. Ну, буквально на следующий день Аякс отказался продавать Ливерпулю Суареса, хотя Ливерпуль уже не только предметный интерес, он и денежки определенные предлагал за уругвайца. Тем не менее, руководство Аякса отказалось продавать Суареса. Видимо, все усилия Аякса сейчас пущены именно на непродажу Суареса, по крайней мере, до конца чемпионата. Другим я ничем не могу объяснить такую абсолютно безликую игру в Утрехте. Идем далее. Матч Аду Ден Хаг Херенвен. Херенвен команда совершенно безумная. Если вы следите за чемпионатом Голландии, то Херенвен — это такая команда, которая просто умеет все абсолютно, и пропускать какие-то безумные голы, и проводить какие-то безумные замены. В общем, в этой игре Херенвен ответился, помимо того, что проиграл Ден Хагу, клубу Дмитрия Булыкина, со счетом 3-1. Кстати, сам Дмитрий вышел на замену на 80-й минуте, с чем мы его поздравляем. Помимо этого, Херенвен еще и сделал тройную замену в этом матче. Ну, не нравилось, видимо, что-то в игре тренеру гостей, тренеру сердец. И тройная замена произошла, и одна из этих замен пришлась ко двору. Бас Дост на 76-й минуте сократил отставание и подарил болельщикам гостей шанс. К тому времени счет был 2-0 уже. Ден Хаг просто раскатывал команду гостей. Но Дост подарил шанс, но буквально тут же сердца и потеряли этот шанс, потому что Аду Ден Хаг развел мяч, и совершенно внезапно получилось у них контратака, хотя все футболисты Херенвена были на своей половине поля. Тем не менее, контратака, и Лекс Имерс отгружает мяч в ворота Херенвена. 3-1, так игра и закончилась, уже никаких замен тройных не было в запасе у гостей. И игру они бездарно проиграли. Херенвен идет в середину турнирной таблицы, сумасшедший к 40-му туру разница мячей 41-29. В общем, команда любит порадовать болельщиков забитыми, пропущенными мячами, неважно в какие ворота. Фенерд проиграл снова, близок Фенерд к антирекорду. В общем, то, что творится с Фенердом, это удивительно. По-моему, команда разваливается просто на глазах. Это же, не знаю я, что с этим падением сравнить. Фенерд играл неплохо, Декюй был переполнен, несмотря на то, что команда валится просто на глазах. Декюй был переполнен, домашний стадион Фенерда. И, в принципе, увидели они равную игру с равными шансами. Тем не менее, в концовке пропустили совершенно нелепый гол. Леон Брекхоф отгрузил мяч на ворота красно-белых, и очередное поражение Фенерда, которое скатывается по турнирной таблице и уже занимает 14 место. Правда, от зоны вылета аж 10 очков выделяет, потому что Венло и Вильям смотрятся какими-то уж совершенно безнадежными аутсайдерами, и Венло в этом туре проиграл ПСВ, ну, в принципе, что не мудрено. ПСВ идет к очередному своему чемпионству в Голландии, просто не заметил он сопротивление Венло. Баума, Лэнс и Хатчинсон забивали за гостей, как обычно, был блестящий Балаш Чуджак, который на левом фланге отжигал и выжигал всех своих соперников. В общем, единственным негативным итогом для ПСВ в этой игре стала травма Марсела, которого приходится менять уже на 10-й, по-моему, минуте или на 11-й. В общем, защитник бразильский получил повреждение, а степени его сложности этого повреждения судить не могу, не знаю. Вышел Франциско Родригес. Ну, в общем, ПСВ подарило своему бразильскому защитнику победу со счетом 3-0. Что касается турнирной таблицы, то лидирует ПСВ после 20 матчей. У команды 44 очка. 44 очка. И, в принципе, в этом году появляется у ПСВ реальный претендент на то, чтобы титул отобрать, например, в смысле побороться за титул, это Твенте. Твенте очень близок к команде из Эйтховена, 43 очка и очень хороший, классный футбол. Показывает Твенте такую зрелую игру, демонстрирует команда Мишеля Придома. Выиграли они у Грёнингена в центральном матче этого тура 2-1. Довелось посмотреть отрывками эту игру. В общем, достаточно боевой футбол. Грёнинген тоже близок к вершине турнирной таблицы и дал бой. Тем не менее, дал бой Твенте, и тем не менее гости выиграли со счетом 2-1. Итак, Твенте второй с 43 очками, Аякс третий с 38. И на четвертом месте тот самый Грёнинген с 37 баллами замыкает таблицу, как я уже сказал, Венло и Вильям 2 с 10-7 очками соответственно. И отрыв 16-й команды Эксельсиора от зоны вылета составляет 6 очков. Тем не менее, смотрел я, еще раз говорю, игру Вильяма 2, и если продолжит команда так играть, то почему бы и не сократить 9-очковое отставание от Эксельсиора. На этом, пожалуй, все по чемпионату Голландии. Миш, ты тут?
Ну, да, здесь вот давай тогда ответим на несколько вопросов, которые к нам пришли в раздел радио. Угу. Кто из нынешних русских игроков достоин европейского чемпионата? Как думаешь?
Из выступающих в чемпионате России?
Нет, в смысле россиян, я понимаю.
Какого европейского чемпионата? Если говорить о Голландии, то можно всю российскую премьер-лигу.
Ну, в принципе, да. Ну, наверное, все же речь идет о более таких значимых. Да, например,
Из футболистов, играющих в российской премьер-лиге, как мне кажется, Акинфеев может играть в английской премьер-лиге. Другое дело, нужен ли он кому-нибудь в Англии.
Акинфеев и Игнашевич с Березутским, они все команды смогли бы найти, только не продадут их никуда, да, и возраст их, наверное, в данный момент, может, позволил бы, но трансферная цена здесь все это перебивает, честно говоря, вряд ли это будет вызывать какую-то положительную оценку на, например, в штабах этих клубов, которые захотят купить того же Березутского с Игнашевичем, потому что очень уж велик баланс, тот, о котором я говорю.
Ну вот смотри, сегодня появилась информация о том, что Глушаков может в один из московских клубов перейти. Такое ощущение, что у Дениса конфликт со Смородской, с президентом Локомотива. Такое ощущение, что у Смородской со всем миром вообще конфликты. Вот, что касается Глушакова, то в принципе, я думаю, в командах в середняках английской премьер-лиги, типа Бирмингема или Вулверхэмптона, я думаю, смог бы закрепиться Денис. Спрашивает нас, смог бы Паршелюк заиграть в Англии, как ты думаешь?
Смотря, конечно, в каком клубе, неизвестно. Думаю, смог бы, да, например, в Вестхэме сейчас туда, например, его можно поставить легко. В чем проблема, собственно? Я думаю, что побороться-то он смог бы за место в основном Блэкпуле. Тут практически каждого игрока из сборной России можно брать. Любой бы из них смог бы составить конкуренцию как минимум. Ну, кроме Васина, конечно.
Ну, про защитников именно Спартака я могу сказать, что Макеев, в принципе, мог бы играть в Англии, потому что он именно английского типа игрок, или братья Камбаровы, это английского типа игроки, которые любят пройти по флангу, подать в штрафную, неважно, там кто-нибудь есть или нет, они всегда подают в штрафную. Ну, вот, то есть оба Камбаровых и Макеев могли бы играть в английской премьер-лиге, они для нее такое еще не создано. Другое дело, опять-таки, все это упирается в какую команду они попадут. Я думаю, что выше, допустим, Эвертона сложно бы ему было бы играть.
Следующий вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу бешеной результативности в голландском чемпионате. В свое время Кьойт забивал там по 30 мячей за сезон. В прошлом Суарес. Даже Булыкин после долгих скитаний в Голландии стал клепать голы. На что можно ссылаться? На низкий уровень защитников и вратарей или такой особый климат в Голландии для нападающих?
Ну, смотри, достаточно часто чемпионат Голландии, и могу отметить, что связана результативность с тем, что почти все команды играют по традиционной романтичной схеме 4-3-3. Пожалуй, не касается это в этом году АЗ Алкмара, который совершенно непонятной схеме играет. Там такое ощущение 4-6-0 схема. В общем, команда совершенно не показывает того уровня, который должна показывать, который показывала в предыдущие годы. Вот. Правда, Фари, такое ощущение, что они лишились всех нападающих в клубе. Вот. И сейчас очень блеклые тени Алкмара двухлетней давности. Представляют 4-3-3, это ударная схема для почти всех голландских клубов, и именно с этим я связываю большую результативность. А то, что Дима Булыкин так удачно начал в Денхаге, так это же замечательно. Другое дело, что пока он не продолжает такую результативность, вот в этом туре вышел он на замену в самой концовке, когда игра по большому счету была уже сделана. Ну, уровень защитников, ну, не знаю. В принципе, если брать защиту, допустим, того же Аякса, то это защита, которая могла играть может играть полностью в английской премьер-лиге. То есть ссылаться на плохих защитников в чемпионате Голландии, ну, не знаю. И это может касаться только Вильяма, который, или Херенвена, которые играют в безбашенный футбол. Вильяма 51 пропущенный мяч в 20 играх, команда непонятно чем занимается. В общем, в чемпионате Голландии всегда были подобные поставщики очков, и еще и с этим я связываю такую высокую результативность именно в этом первенстве. Хотя оно по-своему интересно, там, как в чемпионате Германии, сложно предсказать, кто у кого выиграет, может последняя команда выиграть у первой совершенно спокойно.
По-моему, вполне развернутый ответ. И следующий вопрос. Я думаю, что Испанию, вот как считаешь, мы успеем вообще рассмотреть? Мы сейчас уже превышаем свой хронометраж и не успеем, не знаю. Главное, пожалуй, на вопрос ответить. Все же не зря нам их составляли. По Англии идут сначала. Ваше мнение по поводу игры Модрича в этом сезоне? Вообще, Модричу очень сильно урезали эту самую роль на поле. Он теперь центр-хав вообще. То есть его задача — это доставить мяч от центрального круга, чуть может дальше, до штрафной, где-то дотуда. А дальше же будет решать Вандервард. Если мяч будет у него, то именно он и будет, собственно, эти самые голевые передачи раздавать. А сложно оценивать, потому что Модрич, он все же не центр-хав, он плеймейкер. И смотреть на то, как его оставляют выполнять черновую для него работу, не очень хорошо, конечно, это все. Но ничего не поделаешь, все-таки много футболист на эту позицию куплен, а в запасе кранчер сидит, и о его возможности сейчас мы не знаем вообще. Не играет он, и все, тут на замену выходит в концовках, а толку от этого мало. Как думаешь, Антон, по поводу Модрича?
Модрич вообще не самый понятный мне игрок, вроде все у него есть, техника, видение поля, неплохой удар у него, но у него проблема, которую лично я называю синдромом Квинси Арусалби, иногда ему не хватает именно принятие решений, точности принятия решений, потому что иногда в ситуации, когда выходит Модрич и кто-нибудь из нападающих Тоттенхэма на одного защитника, и Модрич вместо того, чтобы отдать передачу, напрашивающийся лупит со всей дури по воротам и не забивает, и хватается за свою кудрявую шевелюру. В общем, иногда он запарывает моменты, и я думаю, бесит он иногда фанатов Тоттенхэма, хотя игрок, конечно, блистательный, и если бы, допустим, у Модрича была голова Дмитрия Лоськова, то это, я считаю, был бы игрок супер уровня.
Правда, таких вот моментов, когда он не использует, их значительно меньше, так что и реже встречается все это, его роль менее значима, и, пожалуй, так стоило говорить, наверное, о Модриче прошлого года, ну уж точно не этого, с Вандерварта. Ну да ладно. Сколько еще сможет сыграть на хорошем уровне Райан Гиггс? Он как минимум сможет сыграть еще полтора года на хорошем уровне, он продлил его как раз на вот, начиная с этой, например, с начала этого года, еще полтора сезона, он будет точно играть в футбол. Что будет дальше, неизвестно, возможно, карьеру закончит. Сколько раз мы уже слышали о том, что Райан Гиггс, возможно, не будет продлевать контракт, но происходило обратное. Угу. Так, что вы думаете о проекте под названием Манчестер Сити? Что перспективный проект, денег много, игроки отличные, тренер сейчас попался, назначили. Оплатили ему его работу и оплачивать будут. Очень даже достойный специалист. Манчини все-таки чемпионат Италии выигрывал. И перспективно, без сомнения, еще могут занять место в тройке. Я думаю, его, наверное, по нынешней игре это даже очень возможно вполне.
Давай, следующий вопрос я тебе задам. А что ты думаешь о Ливерпуле? Думаешь ли это, что это будущий середняк английской премьер-лиги?
Нет, то вряд ли, я думаю. Все-таки это явление временное, и Ливерпуль должен подниматься не на уровне середняка, а где-то выше, бороться за Еврокубки, хотя бы нужно начинать с малого. Нет, ему не будущий середняк, пожалуй, по последним моментам, по назначению Далглиша, по каким-то мимолетным результатам, конечно, сложно оценивать, но, наверное, что-то хорошее случится в составе красных.
Победа Челси над Болтоном означает, что Челси наконец-то вернулся, или просто так сложились обстоятельства?
Обстоятельства в любом случае сложились так, чтобы Челси выиграл 4-0, а вот вернулся ли? Эх, ну, конечно, будем смотреть в следующем матче. Боюсь как-то оценивать этот результат. Челси выигрывает не всегда. Давайте, пожалуй, оставим этот вопрос до следующего тура, пожалуй. Тогда уже точно скажем, Челси хотя бы на курс стал свой, либо этого не происходит.
Нравится ли тебе игра Бента?
В этом году нет, но то, что гол забил, конечно, молодец, 24 миллиона фунтов он не стоит, это факт, но мало ли, ну, в этом году, конечно, он в тени Уэлбека, который блеснул, без сомнения, ярко. Сейчас мне игра Бента не нравится. Когда он начинал в Сандерленде, было очень действительно впечатляюще, забивал почти всегда, Джокер он был такой интересный, что не как Бербатов кладет по 5 голов в матч, потом молчит. Игр этих тоже 5 где-то было. Но Бент забивал почти всегда в каждом матче по голу. По-моему, так больше гораздо нравится и болельщикам, и в итоге на результат влияет получше.
И последний тебе вопрос, весьма интересный, можете я попробую на него ответить. Кто сильнее, Крауч или Павлюченко?
Крауч сильнее, он выше прыгает, и быстрее бегает, и лучше бьет. Вот в чем проблема. Крауч, в принципе, классом выше, чем Павлюченко. Он умеет больше, как минимум. В плане ударов это уж точно. Павлюченко в этом плане более игрок, менее осведомленный в своих, возможно, каких-то реальных возможностях. Неизвестно полностью, кто же лучше, Крауч или Павлюченко, но, честно говоря, по тем сезонам, которые мы видели, их и Крауч, и Павлюченко в основном ставят Тоттенхэма, безусловно, Крауч все же получше будет и в игре Тоттенхэма. Но, пожалуй, да, все же остановлюсь на варианте Питер Крауч.
Хотелось с тобой подискутировать, но выбрал ты ту точку зрения, которую имею я. Я считаю, что, несмотря на красно-белое прошлое Романа Павлюченко, что Питер Крауч как нападающий и как игрок сильнее, и Рома, к сожалению, немножечко поограниченнее в своем мастерстве игрока.
Да, кстати, возьмем еще стабильность. В этом плане Крауч, конечно, 100 очков вперед даст Роме.
Вот, прошлись мы по всем вопросам, которые нам задавали. Что мы будем делать с Испанией? Просто гласим результаты?
Да, гласим результаты, и какая там обстановка турнирной таблицы, и бомбардиров. Пожалуй, и все, и уйдем тогда уже на отдых.
Хорошо. Тогда давай по таблице пройдусь я. Точнее, результат скажу я, а по таблице пройдешься уже ты. Угу. Что касается Испании, то в последнем туре на этих выходных в Испании состоялись следующие матчи 20-го тура. Севилья выиграла у Леванте 4-1, Барселона выиграла у Расинга 3-0, смотрел эту игру, Барселона очередную классную игру показала, Валенсия в триллере абсолютно выиграла у Малаги 4-3, Альмерия Сасуна 3-2, Альмерия после ничьи с Реалом прямо воспряла духом и ушла с последней позиции. Сарагоса Депортиво 1-0, Спортинг Хихон, Атлетико Мадрид 1-0, Хетафе Эспаньол 1-3, Реал выиграл в духе Мауриньо 1-0 у Мальорки, Вильяреал, Реал Сосьедад 2-1 и Атлетико из Бильбао разгромила Кулес со счетом 3-0.
Теперь по турнирной таблице лидирует Барселона с 4-очковым отрывом. Кстати, вот по играм в Испании все до безумия идеально ровно. У каждой команды по 20 встреч сыграно. Барселона 55 очков, Реал 51. На третьем месте с 9-очковым отрывом тут от Реала. Точнее, не отрывом, а отставанием, здесь правильнее сказать. Идет Вильяреал, 42 очка. 40 очков Валенсии, 4 место. 5-й Эспаньол, 37 у нее набранных очков. И на 6-м месте Атлетик из Бильбао. Вылетают пока Альмерия, Малага и Левант. Конкуренцию тут может составить в данный момент, по крайней мере, если взглянуть, то команда вплоть по 12-ю позицию, начиная с Эркулесом и заканчивая Осасуной, которая балансирует на грани выживания и вылета. Немножко по бомбардирам, буквально первую пятерку скажем. Лидирует Криштиану Роналду, у него 22 мяча, Лионель Месси 19, Давид Вилья 14, Льоренто из Атлетика 12 и Педро Родригес из Барсы 11 забитых голов.
Ну, в общем, превосходство Барселоны в турнирной таблице хорошо отслеживается именно в графах бомбардиров, где в пятерке три футболиста из синегранатового клуба.
На этом мы заканчиваем наш эфир. С вами были Михаил Закиров
и Антон Михошенок.
До скорых встреч. Мы фанатик, мы сильней.
Счастливо.